Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Черная сила». Человек — это особое существо, которому свойственна постоянная свобода принимаемых решений, невзирая на жизненные обстоятельства. Эта свобода включает в себя возможность быть как не человеком, так и святым. Адольф Портман. «Биология и душа». 1956 год. Довольно быстрая езда, закат, вечерняя звезда и незнакомые места. Все это неспроста. Виктор Пелевин. Элегия 2. Часть первая. Вчера. Глава первая. Дар вышел на край поляны, окруженный гигантскими деревьями, и замер. Слуха коснулся тонкий стеклянный перезвон, перелетел через поляну, растворился в лесной чаще. В полусотни километров от Дебрянского лесного массива на острой вершине какого-то городского утеса зазвонил Аргус, сторож защиты, открывая в полироидной крыше утеса окно для приема грузомата. Эти огромные челноки, доставляющие необходимые для жизни города продукты и удаляющие контейнеры с отходами, прибывали все реже, и огромный мегаполис медленно умирал. Впрочем, как и остальные мегаполисы планеты, насколько знал Дар. Он родился в ту эпоху, когда люди еще жили на Земле, в основном в городах, но цивилизации как таковой уже не было. Никто не ухаживал за городами, кроме автоматов и особых бытовых технологических систем, поддерживающих жизнедеятельность, однако ресурс техники постепенно иссякал. И земля была покрыта едва ли не сплошным скоплением городских утесов, в которых жили потерявшие интерес к познанию мира потомки тех, кто тысячи лет назад построил мегаполисы, способные прокормить, напоить, одеть и развлечь их население, соединил струнами мгновенного транспорта Солнечную систему со звездами галактики и намеревался покорить Вселенную. Но грянула тихая компьютерная революция, инициированная пришедшими к власти сторонниками абсолютной свободы личности, и наступила эпоха интеллектуальной анархии, приведшая к страшной деградации человечества. Первыми спохватились и забили тревогу те, кого называли интросенсами и сверхиндивидуалистами, но было уже поздно. Повернуть вспять процесс распада цивилизации – при полном материальном достатке и отсутствии духовных устремлений, не смогли и они. Спустя 30 веков после этого население Земли сократилось в тысячи раз. Мегаполисы еще функционировали благодаря долгоживущим квазиживым системам обслуживания, но жили в них сотни, от силы тысячи людей, проводящих время в бездумных развлечениях, имитирующих светскую жизнь. Зато возродились общины – из потомков интросенсов, хотя не все эти потомки и стали собственно интросенсами, на хуторах в лесах и на склонах гор. Родился и жил Дар на хуторе Жуковец, принадлежащем духовно-родовой общине Дебряны, которая, в свою очередь, входила в состав союза общин Света Русь. Союз насчитывал 7 общин, располагавшихся в Урман-лесах между мегаполисами – Верховину, Гомоль, Новгу, Псковь, Ур, Смолены и Дебряны. Несмотря на расстояние, разделявшие хутора и поселения Союза, он являлся реальной системой родового устройства и поддерживал единый порядок и мораль. Управляли Союзом Светлая Рада и князь. К моменту повествования князем Света Руси был отец Дара, бояр Железович, родившийся в Дебрянах полсотни лет назад. Самому же Дару через день должно было исполниться 20 лет, и теперь его ждало испытание, заключавшееся в очищении одной из черноболей, так называемых черных социумов или технопатогенных зон. Ибо Дар готовился стать чистодеем, одним из немногих мастеров-чистильщиков общины, способных видеть невидимое, слышать неслышимое и тонко ощущать опасность. В общине таких, как он, насчитывалось не больше десятка. Дар был самым молодым из них. Младший Железвич имел репутацию натуры серьезной, любознательной, непростой, Норовил искать точные ответы на все свои «как» и «почему». Был сдержан, немногословен и потому казался загадочным и замкнутым, скрытным, особенно молодым девушкам. С юности стремился к совершенству и полной самореализации, что помогло ему закончить школу и универсалии общины гораздо быстрее, чем сверстникам. К 20 годам он вплотную подошел к посвящению в мастера «Живы» — древней системы выживания и рукопашного боя, основанной на изучении 6 ступеней владения. Первое — физическое совершенство. Вторая — способность сознательно изменять скорость химических процессов, владение физиологическими реакциями организма. Третья ступень — гиперчувствительность. Четвертая — уровень полевого оперирования. Пятая — влияние на внутриядерные процессы. Шестая ступень — уровень интуитивного предвидения будущего, что издревле называлось сатори — озарение. Правда, пятая и шестая ступени давались не каждому мастеру живы, так как превращали адепта в мощное живое оружие. По легендам, таких людей за всю историю посткомпативного человечества насчитывалось всего 20. Примечание. Посткомпативный, послекомпьютерный, термин обозначает слой людей, сумевших приспособиться к жизни на Земле в условиях поголовного ухода виртуальной и компьютерной меры большинства населения. Дар надеялся, что сможет стать одним из них, и не без оснований. Отец поощрял его интересы, а наставник общины все чаще призывал к осторожности, видя успехи ученика в ратном деле. И тоже не без оснований. Физически дар был развит не хуже отца, известного атлета, имевшего мощную, с великолепной мускулатурой фигуру и стать, не обиженного силой и гибкостью, но выглядел более утонченным и элегантным. А вот терпения и способности вовремя остановиться ему иногда не хватало. Лицо у младшего Железовича было твердое, широкоскулое, загорелое, тяжелый подбородок, большие, но по-мужски сильные губы, серо-голубые глаза, способные светлеть до пронзительной голубизны или становиться темными, как грозовое облако. Волосы он отпускал до плеч, так что они полностью скрывали его сильную шею. Костюмы Дар предпочитал носить сшитые мастерицами общины из естественных растительных тканей и пластифоров, под замшу, сукно или миткаль, хотя можно было бы носить и уники, универсальные комбинезоны, добытые в городах и принимающие любую форму. Его любимым цветом был светло-коричневый, а для разнообразия он надевал костюмы зеленоватого и темно-серого цвета. Вот и в нынешнюю ночь на нем отлично сидели замшевая куртка, свободного кроя штаны и мокасины. Пояс и нож в чехле довершали наряд. Звон смолк. В лес вернулась тишина. На траву поляны лег голубовато-серебристый отсвет. Вышла луна. Всего лишь вчетверо ярче любой звезды, она, тем не менее, давала много света, хотя Дар знал, что много сотен лет назад луна была в несколько раз ближе, чем теперь. Почему она стала удаляться от Земли, никто не знал, однако результат был налицо. До границы Черноболи оставалось еще несколько километров, но Дар поспешил перейти на гипервидение, требующее особого внимания. Ему не нравилась тишина вокруг болота и не нравилось око луны, внезапно выглянувшее из-за туч. Вспомнилось предупреждение отца. «Будь осторожен, сынок. В наших лесах объявились странные черные люди, на мой взгляд, опасные. Они что-то ищут и могут встретиться на пути. Обходи их». Дар сосредоточился.